Кролик-адвокат и Леминстерская тюрьма. Тюрьмы в стиле телевизионных сериалов стали естественным развитием больниц а-ля ситкома 70-х, где пациенты никогда не бывали серьезно больны, а медсестры были пышногруды и говорили только неприличными намеками. А еще все они крутили романы с докторами, которые, в свою очередь, были поголовно красивы, умны, образованы и обаятельны. И мужественны. Меня отвезли в центральное отделение полиции Херрифорда. Куницын оставил Флеминг следить за моим оформлением, вероятно, потому что его, Куницу, недолюбливали местные полицейские. Куницына часто арестовывали за пьянство, а находясь под мухой, он был несносен и хамил всем и каждому. Меня передали дежурному сержанту, который опросил меня и убедился, что я действительно Питер Нокс, что я не пьян и нахожусь в своем уме, что я действительно подозреваюсь в совершении преступления, что я понимаю все, что мне говорят, что за преступление меня нужно взять под стражу и что я не собираюсь причинять себе вред. Меня сфотографировали, взяли отпечатки пальцев, личные данные, а затем всю мою одежду запаковали в большой пакет для улик, который подписали и запечатали. Мне выдали свежевыстиранную одежду, тренировочные штаны, футболку и свитер. В целом, полицейские вели себя тактично и вежливо, но ведь и я не доставлял им хлопот и был человеком таким же, как и они. Они даже предложили мне поесть, но я отказался. Я не был голоден. Я думал, что не смогу уснуть, но все-таки уснул и хорошенько выспался. После того, как я позавтракал хлопьями и чаем, меня отвели наверх, чтобы встретиться с адвокатом, назначенным на мое дело.
«Вам повезло», — сказал дежурный сержант. «Спайлоу и Джоркин согласились предоставить юриста».
«Да?» — сказал я. «Эта адвокатская контора была хорошо известна не только в Херрифорде, но и в Шропшире, и в Глостершире. И много раз удавалось защитить клиентов, которые явно были виновны. И хотя они не всегда добивались оправдательного приговора, они точно могли добиться уменьшения срока». Встретив своего адвоката, я сильно удивился, но, поразмыслив об этом позже, решил, что удивляться было нечему. Меня ждал невысокий домашний кролик, одетый в костюм и галстук. Он нервно сжимал свой портфель и таращился на меня сквозь круглые очки в стальной оправе. Он был бело-коричневым, а у его левого уха отсутствовала верхняя треть.
«Здравствуйте!» — радостно сказал он, сжимая мою руку своими лапами. «Лэнс Дейжевичный из Спенлоу и Джоркинс».
«Здравствуйте», — сказал я, заметив, что его недостающее ухо завершалось рядом дырочек, словно его перфорировали, прежде чем оторвать. «Что случилось с вашим ухом?»
«Ой», — дружелюбно сказал он, — «это легко объяснить. Никогда не деритесь на дуэли автоматическим оружием. Теперь мистер Джоркинс специально поручил ваше дело мне, поскольку считает, что я могу глубже других проникнуть в его суть».
«Вот как», — сказал я, — «и вы можете...»
«Что могу?»
«Проникнуть в суть моего дела».
«Честно говоря, нет», — признался он. «Это мое первое дело».
«Первое убийство?»
«Нет», — сказал он. «Первое уголовное дело. Я только на прошлой неделе выпустился из Стэнфордского юридического факультета».
«Стэнфорд? Впечатляет», — сказал я, испытывая облегчение, несмотря на его неопытность. «Как вам удалось отправиться в Штаты на обучение?»
«Вы меня не поняли», — извиняющимся тоном сказал он. «Речь не о том самом Стэнфордском юридическом, а о юридическом факультете онлайн-колледжа, расположенного в Стэнфорде, маленькой деревушке в Бетфордшире. Курсы оказались легче, чем я ожидал. Мне даже почти не пришлось учиться».
«Как долго и сколько?»
«Две недели и 200 фунтов. Смотрите».
И он достал из своего портфеля оформленный в рамочку сертификат, на котором я заметил несколько грамматических ошибок. «Не поймите меня неправильно», — сказал я, — «но, думаю, мне понадобится более опытный адвокат».
«Это невозможно. Сама генеральный прокурор попросила, чтобы вас защищал адвокат-кролик. Она сказала, что это будет справедливо и под стать обстоятельствам, а также даст кроликам-юристам возможность блеснуть».
Я мысленно вздохнул. Правящая верхушка делала все возможное, чтобы я сел за решетку, а в качестве бонуса решила одновременно дискредитировать кроликов-адвокатов. «Ладно», — сказал я, — «что теперь нужно делать?»
«Вообще-то», — сказал он, — «я надеялся, что вы сами мне подскажете. Вас раньше когда-нибудь арестовывали по подозрению в убийстве?»
«Нет».
«Жаль», — сказал он, слегка опечалившись. «Нам бы это помогло разобраться в порядке действий. «Но ничего страшного», — прибавил он. «Вас всего лишь будут допрашивать, и я видел несколько эпизодов сериалов «24 часа задержания» и «Злоключение за границей», так что, думаю, вам стоит почаще говорить без комментариев и думать, кого лучше подкупить».
«Я не собираюсь давать взятки, мистер Д. Ежевичный».
«Ланселот», — сказал он, — «но вы можете звать меня Лэнс».
Меня допрашивал полицейский, не работавший в Крольнадзоре, дружелюбный детектив по имени Стэнтон. Проигнорировав совет Лэнса, я ничего не стал отрицать и во всем признался. Да, у меня была интрижка с миссис Кролик, которую я много лет знал. Да, я знал, где в их доме лежал пистолет. Да, раньше док уже показывал мне, где держат порох, пули и капсули. И да, я нажал на курок, когда мистер Лис пригрозил убить Констанцию.
«Значит, вы признаетесь в том, что убили мистера Лиса?» — сказал детектив Стэнтон.
«Поскольку я застрелил мистера Лиса из-за того, что защищал от него Констанцию Кролик», — пояснил я, — «это стоит назвать самозащитой».
«Гениально!» — из уголка рта пробормотал Лэнс. «Хорошо придумано!»
Но детектив Стэнтон сразу опроверг мое заявление.
«По закону Лис имеет право убить кролика, так что заявление о самозащите не пройдет, если только вы не думали, что мистер Лис собирается напасть на вас».
Он спросил меня, считал ли я, что моя жизнь была в опасности, и мне пришлось признать, что нет, не считал.
«Если бы мисс Кролик была вашей собственностью», — сказал Лэнс, отрывая взгляд от книжки под названием «Ваши права и закон», «то ваши действия можно было бы классифицировать как защита собственности».
«Но тогда ваша реакция должна была быть пропорциональной», — сказал детектив Стэнтон. «А я не уверен, что суд сочтет убийство пропорциональным ответом на угрозу убийства вашей домашней питомицы-крольчихи».
«Констанция не была ничьей собственностью», — сказал я. Я продиктовал свое признание, подписал его и через 3 часа был обвинен в убийстве. На утро 2-го дня до меня дошли новости из Мучхемлока от Доки и Кони. Я прочитал о них в газете, которую мне принес Лэнс. Писали, что грандиозный пожар, спаливший Хемлок Тауэрс, стал трагическим результатом череды недоразумений, и большинство газет рассматривали это с точки зрения огромной потери для всех заинтересованных в сохранении архитектурного наследия, запоздало признавших Хемлок Тауэрс доселе нетронутым памятником. Сообщали, что мирная и спокойная сходка началась, когда у дома собрались сторонники Лисов, желавшие провести бдение при свечах и проститься с уважаемым членом сообщества Лисих, который столько сделал, чтобы найти осуществимое решение кроличьего вопроса. Скорее всего, заявил представитель двуногих, вид стольких свечей напугал кроликов, которые ответили множеством враждебных действий. Из-за этого скорбящим пришлось уйти в безопасное место, а потом в результате прискорбного стечения обстоятельств дом случайно загорелся. У нас имеется достоверная информация о том, что источник возгорания мог принадлежать самим кроликам, сообщил анонимный источник из «Две ноги хорошо». Они могли наполнять бутылки коктейлем Молотова и случайно поджечь его спичками. Точно сказать невозможно. Несмотря на отсутствие доказательств этого и наличие множества свидетельств обратного, никто не прикладывал особенных усилий, чтобы опровергнуть эти новости. Сообщения о людях в свинячьих масках тоже яростно отрицались, и, судя по всему, несколько несвоевременно сломавшихся машин заблокировали все подъезды к дому, из-за чего пожарные не смогли вовремя приехать на место. Они начали тушить пожар лишь тогда, когда тот совсем разгорелся и даже перекинулся на соседний дом. Хотя тот и стоял аж в 40 ярдах от Хемлок Тауэрс. Свидетельства местных жителей были скудны, поскольку большинство, судя по всему, смотрели последнюю серию «Холби Сити», и либо не знали, что начался пожар, либо видели его издалека и решили, что это просто детишки балуются с костром. Меня не столько раздражали расхождения в фактах и утрата моего собственного дома, сколько то, что всем, похоже, было все равно. Ехидный левак сообщил о пожаре на 6-й странице, но из-за недостатка фактов и из-за того, что переселение занимало почти все пространство, выделенное под статьи про кроликов, о нападении на Хемлок Тауэрс позабыли менее чем через 24 часа. А вот про меня никто забывать не собирался. Ежедневное издание «Нейтральный взгляд» назвало мистера Лиса любимым многими, уважаемым слугой народа и заслуженным героем войны. А «Чистая правда» — преисполненным рвением и решимости Лисом, без остатка посвятившим себя интеграции видов. Газета «Британец» пошла еще дальше, назвав его истинным патриотом Британии,
жестоко отнятым у отечества одним низменным выродком, а Ладлоуский Горн воспевал его как неустанного борца за интересы кроликов.
«Переселение», — сказал Найджел Сметвик, произнося речь на поминальной службе по мистеру Лису, «не будет сорвано из-за трагической смерти хорошего друга и преданного слуги Ее Величества, единственной целью которого было помочь кроликам найти собственный дом, где они могли бы радоваться жизни и работать. В память об усердных трудах мистера Лиса мы ускорим сдачу проекта «Мегакрольчатник». Через месяц кроликов, не вызвавшихся переехать туда добровольно, начнут переселять силой. Уровень принуждения будет зависеть от их покорности».
Вечером второго дня меня перевезли через дорогу, чтобы я мог ненадолго предстать перед Херрифордширским мировым судом. Присутствие полиции было значительным, поскольку убийство старшего руководителя разгневало множество лепорифобов, как умеренных, так и отъявленных. Думаю, наименее оскорбительным выкриком в мой адрес было «шлюшка Нокси», но я слышал и другие, в основном грубо повторявшие граффити, намалеванные на двери моего гаража. Я признал свою вину в убийстве и слушание по этому делу, а также по второму обвинению в интимной связи, было назначено на следующий месяц, чтобы стороны обвинения и защиты могли подготовить свои доводы в отношении приговора. Мне дважды пришлось обсудить процедуру суда с Лэнсом. Он сказал, что нам стоит попытаться найти кроликов на роль присяжных, но я объяснил ему, что поскольку я уже признал свою вину, присяжные будут не нужны. Кроме того, кролики, не будучи людьми, все равно не могли ими быть.
«Да, я понимаю», — сказал Лэнс, — «но все равно считаю, что идея хорошая. А я могу кричать «протестую»? Всегда хотел это сделать».
«А у вас есть против чего протестовать?» — спросил я. Лэнс немного подумал.
«Сегодня утром завтрак в гостинице был не очень».
После часа бумажной волокиты меня отвезли в Леминстерскую тюрьму Ее Величества. Ехал я в маленьком фургоне с единственным окошком, которое находилось высоко и было сильно затонировано. По пути я мог разглядеть лишь кузовы высоких грузовиков, телеграфные столбы и опоры мостов, но не более того. Меня снова оформили, выдали вещи, и когда я посмотрел короткую, но забавную сценку тюремного театрального кружка о том, как не оказаться заколотым в душе, ко мне вышел сам комендант.
«Здравствуйте»,
— жизнерадостно сказал он.
«Квентин Пратс, комендант тюрьмы. Можете звать меня просто Кум. Могу вас заверить, что ко всем заключенным здесь относятся достойно, с уважением и безо всяких предубеждений. Вы ведь Питер Зайцеблут Нокс, верно?»
«Называйте меня просто Нокс, Кум». Мы направились в часть здания, где содержались арестанты. Позади нас шел охранник, державшийся на расстоянии.
«В моей тюрьме царит спокойствие», — сказал комендант. «И поскольку причиной вашего заключения стала известная любовь к кроликам, я должен спросить, нужно ли мне изолировать вас ради вашей же безопасности?»
Я надолго призадумался, тщательно все обдумывая. Хотя так и правда могло быть безопасней, меня совсем не радовала компания, в которой мне пришлось бы оказаться. В изолированном корпусе содержались в основном банкиры, любившие поговорить об обеспеченных долговых обязательствах и кредитных дефолтных свопах. Чего никто не ожидал после обвала 2008 года, так это того, что второй крупнейшей группой после кроликов в тюрьмах станут обезумевшие банкиры-инвесторы, коррумпированные представители рейтинговых агентств и изворотливые бухгалтеры крупных компаний. Примечание. Вот бы и в реальной жизни было так же. Конец примечания. Сидеть вместе с ними мне совсем не хотелось, так что я решил попытать счастье с обычными заключенными.
«Нет, сэр». «Вот и хорошо. Несколько сторонников превосходства гоминидов отбывают у нас срок за всякие безобидные выходки, которые почему-то сочли незаконными, и, учитывая ваше прошлое, вам стоит их избегать. Еще у нас сидят примерно 6 дюжин кроликов», — прибавил он, — «и они те еще смутьяны. Я не потерплю у себя никакого межвидового панибратства. Кролики держатся сами по себе, и нас это устраивает. Поняли?»
«Понял».
«Хорошо».
Мы вошли в крыло «Д», посреди которого стояли диванчики и несколько столов для пинг-понга. Камеры располагались на 2 уровнях, и на балконе верхнего я увидел охранников, облокотившихся на поручни, крутивших в руках ключи и внимательно следивших за нами.
«Это первая из экспериментальных тюрем в стиле телевизионных сериалов», — сказал комендант. «Они спроектированы так, чтобы заключенные не чувствовали себя угнетенными жестокой устаревшей системой лишения свободы, а чтобы им казалось, словно они участвуют в реалити-шоу».
«Я о таком слышал», — сказал я, с любопытством глядя по сторонам.
«Планировка тюрьмы — лишь один из ТВ-стереотипов, которые применяются здесь, в Леминстерской тюрьме», — сказал комендант. «Вы увидите, что тюрьма ровно такая, как вы ее себе представляли. Охранники в целом злые и грубые, за исключением одного мямли, которым легко манипулировать. Заключенные — не те, что почти никогда не задумываются о последствиях. Имеют проблемы с психикой или принадлежат к маргинализированным меньшинствам. Вместо них здесь сборная солянка из различных социально-экономических групп вперемешку с региональными стереотипами. И вместо того, чтобы переживать о превратностях судьбы, из-за которых они попали сюда и покатились по наклонной к депрессии и наркозависимости, они предпочитают философствовать о жизни в ироничной и интеллектуальной манере».
«И это работает?»
«Уровень рецидивизма снизился на 86%, — сказал он. «Так что да, похоже, работает. Да и заключенные переносят сроки проще, если, конечно, они не попадают на месяц сурового реализма. Тогда у нас становится мрачно и опасно. Начинаются бунты, и людей закалывают заточками. Но он у нас только что прошел, так что в ближайшие месяцев 10 вы в относительной безопасности».
«Какое облегчение!»
«Не радуйтесь раньше времени! Небольшие потасовки, отражающие широкие проблемы нашего общества, могут разразиться в любой момент. А еще через 8 недель у нас будут выходные для тюремного побега. Они бывают раз в 2 года, так что если хотите поучаствовать, вам придется зарекомендовать себя правильным людям».
«Спасибо за наводку».
«Рад помочь. Кролики сидят в крыле К, и вы будете видеть их на прогулках. В основном они серийные копатели, что ставит перед нами непростую задачу».
Примечание. Наказание за преступления, связанные с копанием, никогда не превышали года заключения. Но из-за предвыборных обещаний Сметвика, выразившихся в правиле «шесть дыр и тебе кирдык», рецидивистов сажали пожизненно.
«Скорее всего, они захотят подружиться с вами. Но здешние кролики отличаются от тех, что на воле. Они притворятся вашими друзьями из-за того, что вы убили лиса. Но не нужно с ними спутываться и никогда не берите у них морковку. Задолжайте морковку, и вам придется плясать под их дудку. А вы не хотите плясать под кроличью дудку. Ладно, всего хорошего».
Все это время я нес свои вещи. Одеяло, жестяную кружку, рулон туалетной бумаги, и исследовавший за нами охранник провел меня в мою камеру. Я с облегчением обнаружил, что мне не придется ее ни с кем делить. Я разложил вещи, отлил и лег на свою койку, ожидая, что меня захлестнет тревога. Этого не произошло, вероятно, из-за того, что в детстве я посещал ужасную среднюю школу, которая, как я теперь понял, оснастила меня полезными навыками, действующими даже в такой ситуации. Через час я вышел из своей камеры, чтобы поужинать. Взяв поднос, я сел за пустой стол. Однако долго сидеть одному мне не пришлось. К моему столу подошли 2. Они выглядели вполне прилично и с интеллигентным видом беседовали о том, как они скучали по своим «Ага» и «Вольво», и «Бадминтону», и «Опере». На руках у них были вытатуированные слова, глуповатые и совершенно бесхитростные. Часто повторяемая цитата Беатрис Поттер, сказанная о кроликах. Им даже в голову не приходило, что эти слова могли относиться и к ним самим. Как бы там ни было, татуировки выдавали в них членов 2 ноги хорошо.
«Вы Питер Нокс, не так ли?» — спросил первый, когда они сели по обе стороны от меня.
«Не-а».
«Да вы это, вы! Тот, кто убил мистера Лиса, верно?»
«Слушайте, мне не нужны неприятности».
«Это понятно»,
— ответил он, наклоняясь поближе.
«Но нам не нравятся люди, встающие на сторону кроликов. С самого зарождения жизни люди самосовершенствовались, проходя по непрерывной цепочке эволюционных преобразований, так достигли пика эволюционного совершенства. Это достижение далось нам с трудом, и мы будем защищать его от всех посягательств».
Я решил, что сейчас не лучшее время указывать на роковую логическую ошибку в его рассуждениях, а вместо этого повторил то, что однажды сказала подруга Пипы Салли. «Все живое едино, и не существует объективных аргументов, которые бы указывали на то, что у нас больше права на жизнь, чем у лишайника».
Они оба уставились на меня и несколько раз моргнули.
«Не несите чепуху, мистер Нокс. Это наша планета, и мы будем делать с ней, что пожелаем. А вы просто отступник своего вида».
«Это слово неприменимо вне религиозного контекста. Невероятный ты, придурок!»
Мне бы хотелось похвастаться тем, что последнюю фразу сказал я. Но это не так. Ее произнес один из двух других заключенных. Самый большой из них, которые только что подошли. Они были мускулистыми, лысыми, бородатыми, и оба выглядели так, словно могли без труда смять руками трактор. Среди их татуировок, коих было много, не было ни элмеров, фадов, ни антикроличьих лозунгов, а лишь обычные символы, кельтские завитушки, черепа, даты рождения их детей. Что важно, они смотрели на сторонников Лиса так, как мне бы страшно не хотелось, чтобы они смотрели на меня.
«В другое время, Нокс!» — сказал один из шовинистов, и они ушли ворча о том, что в столовой никогда не подавали кашу из киноа, и как сильно они скучали по модным конкурсам от JQ.
«Паразиты из верхушки среднего класса. И все это им должны!»
Садясь, сказал первый из новоприбывших.
«Тристан Ривз сел на 6 лет за то, что сбивал лейблы на печках Рейнберн и выдавал их за марку AGA, продавая ни о чем не подозревающим покупателям. А его дружок Джереми Финн Гроттл подделывал членские билеты Национального фонда».
«Вот так», — сказал я, — «преступление белых воротничков». Оказалось, что татуированные заключенные с, как сказали бы в Мудж-Хэмлоке, грубой манерой общения ломали принятые обществом стереотипы и не видели никакой проблемы в моей дружбе с кроликами.
«Моя сестра встречалась с кроликом, пока его разрешение на работу не аннулировали», продолжал заключенный, которого, как я выяснил, за его любовь к морским ракушкам звали Моллюск Маккей. «Славный малый, да и о Стэйси хорошо заботился. Я сам-то в этом никакого вреда не вижу. Люби кого хочешь. Да и, если честно, я вообще за все, против чего выступает этот выскочка Сметвик».
«Да», — сказал его друг с ливерпульским акцентом. «Мы-то видим, что ты нормальный мужик. Друг кроликов, наш друг».
Его, как я узнал, звали Костолом, Малой, из-за предыдущего места работы, где он молол костяную муку для производителей кормов для домашних животных. Они оба сидели за то, что приняли на работу незарегистрированных кроликов и незаконно платили им больше максимальной оплаты труда. Их обоих 6 или 7 раз предупреждали и 2 раза судили, однако они все равно продолжали это делать, пока им не дали тюремный срок. Когда я все это узнал, мы с ними сдружились. В основном им было интересно узнать, что со мной произошло, и они согласились, что да, за убийство и интимную связь вполне могли дать 20 лет. А затем они спросили, каково это было.
«Каково убить лиса?» — спросил я.
«Да нет», — сказали они, — «мы про другое».
Первые 3 дня прошли относительно спокойно, а на 4-й я лишился обоих больших пальцев на руках. Ривз и Финкл Гроттл пришли в мою камеру, сунули мне в рот кляп, а затем отпилили оба пальца болторезом. Я помню лишь, как они отрезали первый, а после я потерял сознание. Меня нашли через час в луже крови и поспешно доставили в больницу.